Итак, мы с вами рассмотрели дары откровения, дар слова знания, дар слова мудрости, дар развлечения духа. Также рассмотрели с вами уже и дары вдохновений. Это дар пророчества, дар языков, дар истолкования языков. Так мы дошли с вами до даров силы. И я хочу напомнить как бы самоопределение даров силы. Это те дары, которые что-то делают. То есть фактически это дары силы. Дары проявления определенных сил. В эту группу входят дар веры, дар исцеления и дар чудотворения. Дар веры мы уже с вами рассмотрели. Сегодня очередь за дар чудотворения. Ну, конечно, само по себе даже название этого дара говорит о том, что дать какое-то такое глубокое изучение этому дару. В большей степени приходится больше принимать веру, потому что это одно из проявлений, которым полное, знаете, такое даже теологическое объяснение дать не так просто. Поэтому в большей степени все, о чем мы будем сегодня говорить, мы будем держаться за это свою веру на основании Писания. Вот. Ну, а если кто-то хочет какое-то более подробное изучение, ему придется изучать это только в Писании, и то опять-таки принимать в большей степени своей веры. И прежде чем давать определение, что такое чудотворение, давайте мы рассмотрим коренное слово, от которого происходит это чудотворение. Слово «чудо» – это сверхъестественное. Слово «чудо» буквально объясняется как сверхъестественное вмешательство в обычный ход событий. Ну, конечно, говоря о сверхъестественном вмешательстве, мы говорим в первую очередь о Божьем вмешательстве. Поэтому Божье чудо – это Божье сверхъестественное вмешательство в естественный ход событий. В первом послании к Коринфянам, как мы читали, 12 глава, 10 стих, написано, что одному дан дар чудотворения. Но если мы посмотрим более точный перевод, греческий перевод, то он буквально звучит так, что иному дан дар силы. Действие сил. И исходя из этого, мы можем сделать такое заключение, и оно во многом согласуется с теми, ну скажем так, учениями, которые уже на сегодняшний день существуют в отношении даров Духа Святого, что что специального дара, как дар творить чудеса, как такового не существует. Именно исходя из этого перевода, существует дар, через который проявляется широкое или безграничное действие сил. То есть существует дар, через который силы действуют неограничивающе. То есть что это за дар? Особенность этого дара во многом связана, наверное, что это способность быть проводником силы, силы Божьей, неограничена. Мы как бы этот дар называем чудотворением. Потому что в переводе, в оригинальном греческом переводе, там написано не иному чудотворению, а иному действия сил. Это также согласуется с аналитической симфонией к Библии Янга, там где греческое слово такое переведено «чудеса», буквально означает «силы». Другими словами, чудотворение – это действие сил, как мы уже говорили. То есть я просмотрел в различные толкования слова «иному чудотворение», фактически везде оно не говорит слово «чудотворение», везде оно говорит «действие сил» или «силы действующие». То есть больше говорится и делается ударение на силы, чем на чудотворение. Исходя из этого, конечно, становится понятно, что действие сил – это в большей степени связано с какой-то способностью быть проводником, чем просто какое-то проявление, что у кого-то это есть, и он какой-то в этом плане особенный. В русском переводе, в русской Библии слово «чудотворение» переведено в сочетании двух греческих слов, о которых опять-таки мы говорили. Я просто беру разные толкования. Это «энергома» и «дюнамис». То есть от слова «энергома» происходит слово «энергия», а от слова «дюнамис» происходит известное нам слово «динамит». Поэтому, когда Иисус говорит «вы примете силу», Он буквально говорит, вы примете взрывную силу, то есть вы примете энергию Божью, когда сойдет на вас Дух Божий. Другими словами, Дух Божий, как дар, это представляет, то есть дар чудотворения, это представляет фактически силы божественной энергии, которые по своему характеру подобны взрывной силе динамита. То есть мы можем разные ассоциации брать, но говоря об сегодняшней теме, о даре чудотворения, нам нужно вот именно придерживаться вот этого аспекта, что дар чудотворения, мы все-таки будем использовать этот термин, хотя это на самом деле действие дар чудействия силы, это дар духовной взрывной силы, силы Божьей, сверхъестественное вмешательство в естественный ход событий с помощью сил Божьих или силы Духа Божьего вмешательства. Хорошо, итак, как мы уже говорили, что дар чудотворения подразумевает, конечно, сверхъестественное вмешательство Бога в обычный ход вещей. То есть Бог действует человека или через животное, для того, чтобы совершить то, что не может произойти естественным образом. Это тоже очень важно отметить, потому что есть естественный ход событий, который уже привычен для нашего ума, для нашего понимания, а есть сверхъестественный ход событий. Сверхъестественный – это значит надъестественным. То есть непривычный для ума и для нашего образа жизни. Также очень важно внести правильное отношение или сформировать правильное отношение к этому дару. Потому что то, что мы рассматриваем с вами как сверхъестественное, находясь в этих телах, если посмотреть в Писании, то все сверхъестественное для Бога вполне естественно. Потому что Бог сказал, и оно совершилось. И если тоже посмотреть на книгу Бытие, то сверхъестественными события начали называться именно после того, как человек утратил славу Божию или славное тело. Поэтому я верю, что когда мы будем иметь снова славные тела, то для нас все сверхъестественное будет вполне таким же естественным, как и то, что естественно сейчас и привычно для нас сейчас, находясь в этих телах. Поэтому само чудо или чудеса, которые происходят и описаны как в Новом, так и в Ветхом Завете, для нас, как рожденных свыше, вообще считаются уже естественными. Другое дело, мы понимаем, что, и говоря о даре чудотворения, мы говорим о Божьем вмешательстве в естественный ход событий. Но вмешательство, опять-таки, с благой целью, потому что это связано непосредственно с Богом. Хорошо, давайте мы немножко поговорим непосредственно о даре чудотворения, рассматривая определенные истории, потому что, как я уже говорил в самом начале, это один из даров, который особенно описать или объяснить не так уж легко, учитывая, что это действие сил, и это Божье вмешательство. Поэтому на сегодняшний день мы можем говорить, лишь рассматривая свидетельства, рассматривая библейские истории, где произошло то или иное чудо. Опять-таки мы можем только само рассматривать чудо, саму же динамис, саму же силу, саму же эту чудотворную силу. Мы рассмотреть, разве что можем узнать, как дать ей место. Но саму силу, как она действует и как это происходит на молекулярном уровне, я не думаю, что пока на сегодняшний день мы можем это объяснить. Хорошо. Одно из чуд, которых я сейчас хочу отметить, это чудо или чудеса, связанные с избавлением, это чудеса Ветхого Завета, избавлением Божьего народа из Египта. Конечно, это проявление этого дара, действия сил. Мы знаем, как Бог через Моисея убеждал фараона отпустить Израиль. Там произошло целый ряд чуд, то есть чудеса буквально одно за одним сопровождало эти события. И эти чудеса как раз и являлись инструментом, посредством которого Бог осуществлял обещанное Аврааму. А именно, оказывал определенное влияние на фараона, на весь Египет, чтобы они отпустили его народ. То есть там идет целый перечень чудес. Опять-таки, почему мы называем это чудесами? Потому что, как для естественного мышления, для естественных физических законов, оно, ну, не происходит регулярно. Почему мы какие-то вещи называем естественными? Это то, что происходит всегда. А неестественным или сверхъестественным мы называем то, что для естественного взгляда или понимания неприемлемо или непонятно в какой-то степени. Мы видим, что Бог, используя разные чудесные проявления, выводит свой народ Израиля из Египта. Одно из таких проявлений, оно удивительно само по себе, это когда Аарон бросил свой жезл, и тот превратился в змея. То есть само по себе это удивительное событие. То есть это не происходит, знаете, допустим, давайте возьмем такое событие, что появились жабы там. Ну ладно, это еще можно как-то объяснить. Уже даже на сегодняшний день пытаются объяснить, как море может, то есть или реки, или вода может стать красной. То есть многие из 10 событий, которые происходят, как казни мы их называем, там суды, происходят с то есть Египтом, как-то на сегодняшний день уже пытаются объяснить. Но на сегодняшний день не могут объяснить, как жезл превратился в змея. Об этом написано в книге Исход, 7 глава, 10 стих. То есть это было удивительно, действительно чудо само по себе. Потому что палка, простая палка, которая в руках была у Аарона, а мы знаем, что на тот период все ходили с жезлами, это была простая палка. И когда он ее бросил, она превратилась в живое существо. Это действительно чудо, которое, опять-таки, рассматривая слово «чудо», мы говорим о Божьем вмешательстве в естественный ход. То есть это вмешательство сил в определенные процессы, естественные процессы. Следующее тоже, которое можно отметить, удивительное чудо, которое на сегодняшний день пытаются объяснить, это когда Израиль вышел из Египта, и перед ним стали Черное море. И фараон, его войско было сзади. И Бог сказал Моисею, чтобы тот взял жезл, простер свой жезл, и море подчинилось и разошлось. То есть на сегодняшний день, во всяком случае, я не слышал, чтобы кто-то где-то совершал подобного рода чудо. Опять-таки, само по себе чудеса чем удивительны, что это не значит, что если у Моисея получилось такое чудо, то оно получится обязательно у вас. То есть я верю, что чудеса во многом связаны с реализацией определенных Божьих планов, возложенных на определенных людей. Есть чудеса, которые непосредственно связаны с осуществлением обетований. Эти чудеса, они совершаются более постоянно. Есть чудеса, которые, в Библии есть, а сейчас вы об этих чудесах и не слышали. Возможно, эти чудеса связаны непосредственно только с этими людьми, с этими событиями, с осуществлением определенных Божьих обетований того периода. Одно из таких чудес – это море, которое расступилось перед народом Божьим. Хотя и это пытаются объяснить самыми разными способами. В большей степени объясняют, что это не море расступилось, это был отлив, и коса, по которой люди перешли. Но опять-таки, это люди всякий раз попытки объяснить эти вещи. Но удивительно с другой стороны, что объясняя эти вещи, они ни в коем случае не обращают свои взоры на то, что Бог есть. То есть они объясняют это событие, но тем не менее, это событие не привлекает внимания к Богу. Если вы действительно говорите, что так может быть, то значит Бог есть. А если Бог есть, то почему вы его отвергаете и не принимаете? То есть вроде бы с одной стороны удивительно, что они пытаются это объяснить, что такое реально, но при этом не обращают свои взоры на Бога. На Бога. Хорошо. Следующее, скажем так, чудо, которое мы можем взять из книги Ветхого Завета, это действительно чудо. Это чудо, про которое произошло в служении Или, когда масло в кувшине не истощалось. Она взяла у своих соседей кувшинов, и сколько было кувшинов, столько из ее кувшина и выливалось масло. Тоже удивительное чудо само по себе, потому что на сегодняшний день вы не слышите, что эти чудеса происходили регулярно. Регулярно. Что я имею в виду регулярно или нерегулярно? Ну, есть чудеса исцелений, которые все-таки на сегодняшний день совершаются. Пусть это совершается не так часто, но все-таки совершается. В отношении чуда с маслом, которое не заканчивалось в кувшине, ну, я на сегодняшний день не слышал таких чудес, которые бы происходили, ну, хотя бы с какой-то периодичностью, пусть даже там раз 10, раз в 5, раз там, в 3 года таких событий я не слышал. Может быть, где-то и происходит, просто они не подлежат огласке. Но я, во всяком случае, не слышал. Также могу привести пример из Библии Ветхого Завета. Именно это Самсон. Ну, с Самсоном связано тоже ряд чудес, ряд чудотворных проявлений. Вот. Особенно в тот период, когда он уже вошел в зрелость определенную, в зрелость своего призвания. Одно из таких чуд, это когда он, будучи молодым человеком, разорвал пасть льву. Другое чудо, это когда на него напали 1000 человек, а он вышел против них, используя ослиную челюсть. Это тоже чудеса. И посмотрев на эти чудеса, даже взять через того же Соломона, он просто как бы кажется немножко попроще. Одно дело, когда чудо творит Бог, ну как бы понятно, это чудо творит Бог. А с другой стороны, давайте возьмем Соломона. Удивительно само по себе, человек, имея физиологически такую группу мышц, ну пусть она там будет сильнее чуть-чуть, но тем не менее, этот человек ослиной челюстью победил 1000. Это такое молотило должно быть. 1000. Там говорится, по-моему, до 3000 человек. Представляете, какое это молотило должно быть, чтобы, как насколько человек должен этой челюстью работать, это же без остановки, чтобы 3000 человек победить этой челюстью. Это какое чудо само по себе. Опять-таки, наш ум, соприкасаясь с темой чуда, он ограничен. И вот даже сейчас, когда я говорю на эту тему, я понимаю, что в уме даже зацепиться не за что. Даже объяснить это некак. И сама по себе тема, которая, она имеет даже для нас маленький духовный опыт. Почему? Потому что даже находясь в церкви, чудеса происходят настолько редко, что у нас нет должного опыта. Если в отношении применения дара веры у нас уже есть опыт, потому что происходит это регулярно, это сказал каждый день, то в отношении дара чудотворения это нерегулярно, это какое-то исключение, которое может быть, конечно, можно практиковать в этом веру, и будут происходить какие-то чудеса, но для нас на сегодняшний день, ну, опыта, во всяком случае, у меня, я бы сказал, вообще нету. Но опять-таки, мы можем назвать чудом и восполнение нужд. Мы можем назвать чудом и исцеление. Мы можем назвать чудом любое Божье событие. Мы можем назвать. Но я все-таки затрагиваю больше как бы слово чудо в отношении действительно вот таких событий, которые мы перечисляем. Море расступилось, манна с неба. умножение там масла в кувшине, удивительная победа над тысячами людей в этом. Вот такое, как бы, я рассматриваю чудо. Хотя исцеление любого уровня — это тоже чудо, восполнение нужд — это тоже чудо. Другое дело, что мы к этим чудесам уже привыкли. Мы относимся к ним как более чему-то, ну, это реально. Для нас это реально, потому что для нас это уже регулярно происходит. Хотя это тоже чудо. Просто что мы к этим чудесам относимся уже более естественно. Хотя давайте взять такой пример. Взять того же какого-то там человека где-то с лесов Амазонки, взять и привезти его в какую-то страну, где уже есть определенная цивилизация. Конечно, для него и машины, и любой вид транспорта, для него это будет какое-то как будто чудо. На самом деле для всех остальных оно привычно. Поэтому то, что для нас чудо, для Бога естественно. И я верю, что наступит такое время, когда и для нас это будет естественно. Следующее чудо, которое мы можем тоже взять из Ветхого Завета, ну, опять-таки, насколько мы можем над этим чудом поразмышлять и что-то для себя увидеть, сложно, сложно это сказать. Это чудо, которое произошло с Валаамом. Это когда ослица заговорила с человеком. То есть животное, осел. Ну, конечно, это пытаются объяснить, пытаются доказать, что это реально, что на самом деле она не говорила, она произносила какие-то звуки. Вот видите, попугаи произносят какие-то звуки, и, возможно, и осел, запомнив какие-то особенные звуки, ну, как всегда пытаются объяснить. Как всегда пытаются объяснить. Но мы видим из разговора ослицы с Валаамом, что ослица буквально объясняет ему, что это она разговаривает. Она говорит: не я ли твоя ослица, на которой ты ездил с начала до сего дня? Имела ли я привычку так поступать с тобой? То есть я вообще когда-нибудь разговаривала, что ты ведешь меня со мной ведешь себя так, как будто я это постоянно делаю. То есть это тоже было чудо. Потом Бог открывает Валааму глаза, чтобы он увидел, что стоит ангел Божий перед ослицей. Что он остановил его, ослицу. Удивительно, что ослица его видит, а человек не видит. Но это тоже своего рода чудо. Конечно, читая Библию, мы в основном видим чудеса. И в какой-то степени это и сформировало к ней отношение как к сверхъестественной книге. Поэтому отношение к Библии у людей сформировано как к чему-то аномальному, чему-то неестественному, то, что нереально, фантастично. И почему? Потому что это неестественно, это действует в области сверхъестественного. Но для нас, как рожденных свыше, многое из того, что записано в Библии, уже многое, является естественным. Естественным. Но опять это тоже не произошло сразу. То есть шаг за шагом, практикуя, применяя, мы все больше в своем уме видим реальность таких событий. Опять-таки через то, что эти события подобные совершаются в нашей жизни. Хорошо. Давайте я еще некоторые чудеса возьму. Вот у меня составлен целый список чудес, которые происходили в книге Ветхого Завета. Это Енох был взят на небо, тоже чудо. Смешание языков, чудо. Переход через море, чудо. Манна с неба, чудо. Перепела, которая, ну, буквально засыпала народ Божий, чудо. Вода из скалы, чудо. Или питаемые воронами, чудо. Или взятый на небо, чудо. Три еврея в печи, Сидрах, Месах и Абеднего, чудо. Даниил во рву со львами, чудо. Моисей, так, ага, ну, Моисей говорил. Иисус Навин, тоже развел воды Иордана, остановил солнце. То есть я воскрешение сына такого-то. То есть я все чудеса Ветхого Завета перечислять не буду. Их очень много в период Ветхий Завет. Очень много самообразных, разнообразных чудес. Опять-таки, давайте как бы правильно к этому подойдем. Их в Ветхом Завете много, потому что они там записаны. Потому мы их с вами читаем. Вот. При всем, скажем так, разнообразнее чудес, конечно, они там не все. Но мы уже говорим о них, что их там много. Потому что они там записаны. Давайте немножко поговорим теперь о чудесах Нового Завета. Потому что в Новом Завете тоже происходили чудеса. Вот. И мы обратим и на них свои взоры. Ну, а первое чудо, которое я мог бы отметить, это чудеса, связанные с превращением воду в вино. Которое произошло в Кане Галилейской. На сегодняшний день, конечно, и это событие пытаются объяснить всячески, рассказывая, как все-таки реально, чтобы вода стала вином. Но опять мы не будем вникать в эти все объяснения, связанные с тем, как вода может превратиться в вино, как это происходит на молекулярном уровне, какие-то изменения. Но мы видим, что этот сам процесс как бы ферментации, как они называют, он не произошел за какое-то время. Длительное время, как они это представляют. Оно произошло буквально за минуты. И произошло по слову. Да, в этом была задействована вера определенной группы людей. Но произошло по слову. То есть, очевидно, проявление дара чуда. Или дара действия сил. Мы видим также, как Иисус накормил 5 хлебами, или взял хлеба у мальчика и накормил 5000 человек. После чего еще собрали 12 корзин остатков. Это тоже чудо. Иисус ходил по воде. Это тоже чудо. То есть это для нас и для естественного хода событий. Неестественно. Опять-таки, смотрите, я хочу на это особенно обратить внимание. Если в нашем уме в отношении каких-то проявлений мало информации или вообще она отсутствует, то мы называем это сверхъестественным. Но я знаю, что многие мужи Божии, которые двигаются в чудотворение, для них чудо, для них это естественно уже, потому что они настолько относятся к этому с ожиданием и реальностью, что для них оно уже реально. Другое дело, они не происходят регулярно. И я тоже слушал не одно свидетельство, что мужи Божии, они служат. Ну, опять-таки, смотрите, как интересно проводится черта. Если у человека восстанавливается рука или восстанавливаются пальцы на ноге, это мы называем чудо. А если человек исцеляется от рака, то мы называем это исцеление. Хотя, с другой стороны, и то, и другое чудо. Просто в данном случае, если у человека не было пальцев и они появились, то мы называем это чудо, потому что восстановилось то, чего раньше не было. Но я бы сказал, что все это исцеление любого уровня, это тоже чудо. Просто, наверное, по всей видимости, в самом исцелении задействовано меньше сил или другие силы. А непосредственно в чудотворении, в даре чудотворения, задействовано либо больше сил, либо какие-то другие силы, духовные силы. Но опять-таки это все связано с силой Духа Святого. Мы ни в коем случае силу Духа Святого сейчас не устраняем. Мы говорим о силе Духа Святого. Но одно из проявлений – это восстановление или влияние, или вмешательство в естественный ход событий. Вот как мы можем это отметить. То есть мы видим, что в служении Иисуса происходит, опять-таки, тоже большое разнообразие чудес. И Никодим, видя эти чудеса, он сказал Иисусу, что такое, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если будет не будет с ним Бог. То есть в данном случае мы видим, что книжники, фарисеи, для них чудеса были подтверждением того, что с человеком пребывает Бог. Они не раз просили его: «Покажи нам чудо, покажи свидетельство о том, что с тобой Бог. Сойди с креста, то есть яви такое чудо». То есть для определенной группы людей чудо является подтверждением того, что с ними пребывает Бог. И во многом Иисуса постоянно искушали самыми разнообразными просьбами, чтобы он доказал им, что с ним Бог. Иисус, конечно, не действовал так, но чудеса происходили в его служении регулярно. Они сопровождались в осуществлении Божьего плана и его намерений. Мы видим интересное такое чудо, тоже оно само по себе удивительно. Это как воскрешение Лазаря. Воскрешение Лазаря. Удивительно оно тем, что Лазарь пролежал в могиле уже определенное количество дней, и его тело уже начало разлагаться, потому что они говорят, уже смердит. И мы видим, что это тело было восстановлено. Ну и также сама история Лазаря, она уже приготовила наш ум. И когда мы слышим свидетельства, как у человека восстанавливаются органы, то история с Лазарем, она во многом помогает нам и ту историю воспринять реально. То есть, такое может быть. Мы верим, что такое может быть. То есть, мы больше действуем на границе нашей веры. Потому что, органы восстанавливаются. Как такое может быть? То есть, мы сразу, как такое может быть? Мы стараемся объяснить. Но вот в чем и особенность этого дара, что объяснить его или задавать вопросы, а как вы объясните это, я думаю, что в этом нет необходимости. Действие этого дара или действие сил, в этом нет необходимости. Другое дело, мы можем говорить о том, как этот дар использовать, как с ним соединиться. Но опять-таки мы подойдем к вере, и все через слово начинает быть. По-другому это не может начать быть. Мы видим, что Лазарь был воскрешен действительно чудотворным вмешательством в естественный ход событий. То есть это удивительное событие. Хотя, опять-таки, на основании Ветхого Завета, где кости, которые уже давно высохли, лежавшие на поле, обтянулись плотью, кожей, то есть это удивительное само по себе чудо. Потому что, даже это чудо, оно уже само по себе стоит внимания. И эти чудеса, они приготавливают нас ум, и уже более естественно мы воспринимаем чудеса Нового Завета. В период служения Иисуса было очень много воскрешений. Это воскрешение дочки Иаира, воскрешение Лазаря. То есть мы видим ряд событий, связанных с воскрешением. И опять-таки даже с самим воскрешением наши умы уже относятся более спокойно. Да, это воскрешение, да, это чудо. То есть мы говорим «чудо» и тем самым проводим какую-то границу. То есть слово «чудо» для нас это граница, за которую мы уже не переступаем. Почему? Потому что, а что мы будем стараться объяснять? Как оно действует? Какие законы задействуются? А зачем? Мы просто принимаем с благодарением от Бога это проявление сил и не стараемся пытаться объяснить. То есть мы стараемся понять, как действует вера, потому что все, что не по вере, грех, и праведной верой жив будет. Но в Библии нигде не написано, что праведный чудесами жив будет. Если бы это в Библии написано было, мы бы, конечно, старались изучить этот дар, его проявление. Но Писание говорит, что праведный верой жив будет, потому вопрос веры для нас более глубоко изучен. И мы уделили больше времени изучению веры, чем чудотворения. Поэтому в отношении веры существует большое разнообразие книг, учений. В отношении же чудес существует только непосредственно проповедь для возгревания веры, для принятия определенных чудес. Опять-таки в служении тех мужей Божьих, которые двигаются в этом даре. Но как обычное служение исцеления, которое происходит в каждой церкви, в такого уровня служения не встречаете. Хорошо. Так мы видим чудеса в служении Иисуса. Потом мы видим чудеса, которые происходят уже через его последователей. Это Петр, Иоанн исцелили хромого. Это Петр исцелил расслабленного. Это множество раз, опять-таки, чудес, которые происходили непосредственно через последователей Господа Иисуса. То есть мы видим, что те чудеса, которые происходили в период служения Иисуса, Иисус сказал: «Дела, которые я совершил, и вы совершите», они уже потом совершались через учеников. Конечно, это тот же Дух Божий действовал и через учеников. Через учеников. Вот. На что я сейчас хочу обратить внимание. Потому что время идет быстро. И мне, конечно, хочется еще одну сторону зацепить. Потому что вот эта сторона, вот удивительно, но эта сторона все-таки больше вызывает вопросов у верующих, чем сами чудеса, происходящие через Иисуса или через кого-то, состоящего в завете с Богом. Обычно возникает вопрос: брат Олег, если чудеса являются неопровержимым доказательством Божьего присутствия с определенным человеком, то что может сказать о том, что через человека чудеса не совершаются? Знаете, я знаю в Библии человека, через которого не совершались чудеса такого уровня, которые совершались через Иисуса и через других, состоящих в завете с Богом. Это Иоанн Креститель. Но Иисус сказал, что из всех пророков, конечно, мы сейчас не трогаем Иисуса, не было больше всего пророка. Его служение само по себе наполнено чудесным Божьим присутствием. И тем не менее, он не совершил ни одного чуда. Поэтому я бы никогда не давал оценку, такую, как сделал или дал оценку этот самый учитель, который встретился с Иисусом. Что мы знаем, что никто таких чудес творить не может, если не будет с ним Бог. Я бы не давал такую оценку, потому что оценивать, Бог с человеком пребывает или не пребывает, исходя из чудес, это не совсем верно. Послушание определяется выполнением призвания. Если призвание не связано с чудесами, то это не говорит, что с человеком не пребывает Бог. Если Бог призвал человека быть бухгалтером или юристом, то что мы... Если через этого человека не расступается море или не вырастают руки, то что с ним не пребывает Бог? Послушание ни в коей степени не связано с чудесами. Послушание связано с верой? Да. С исцелениями? Да. Но чудо не является определяющим показателем в том, пребывает с человеком Бог или не пребывает. Во всяком случае, на основании Писания, особенно яркого примера, как Иоанн Креститель, я верю, что есть и другие примеры, просто я чаще всего беру этот пример, чудеса не являются показателем, что с человеком пребывает Бог. Тем более, что мы знаем на основании книги Откровений, что в последнее время будут и проявления чудесного характера, которые будут совершаться другими силами или нечистыми силами. Опять-таки, как это возможно, чтобы духи нечистые совершали какие-то чудеса? Я тоже, опять-таки, я не стараюсь это объяснить. Во всяком случае, в Библии есть такой пример. Это когда в период служения Моисея, как волхвы, они совершили чудо, они тоже сделали примерно похожие чудеса, некоторые чудеса, которые делал и Моисей, и Аарон. Если те использовали силу Божью, то вопрос, из чью силу использовали эти волхвы, эти служители оккультные. Тоже использовали какую-то силу. Если через Моисея и Аарона действовал Бог, то понятно, кто действовал через них. Нечистые духи. Но тем не менее мы видим какие-то события, которые описаны в Библии, и они имеют свою тоже какую-то чудесную основу. Или, скажем так, сверхъестественную основу. Поэтому сама Библия учит нас, что мы должны сформировать определенный фильтр для чудес. Потому что чудеса чудесам рознь. И я верю, что у нас тоже должно сформироваться правильное отношение. На сегодняшний день можно слышать, как происходят самые разнообразные чудеса разного характера. Я ни в коем случае их не отвергаю. Я не отвергаю перья, я не отвергаю масло на голове, я не отвергаю там какую-то золотую пыль, не отвергаю масло на руках, не отвергаю там драгоценные камни, которые появляются где-то. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Но, с другой стороны, у меня всегда существует вопрос. А зачем? Я понимаю чудо воскрешения. Я понимаю чудо море расступилось. Я понимаю многие чудеса, которые из Библии. То есть я как бы понимаю, почему. Потому что я вижу, зачем. Но вот эти чудеса для меня вопрос. Зачем? Я не стараюсь опровергнуть их. Но я и не стараюсь привязываться к ним. Поэтому, исходя из этого, мы можем вывести определенные, как бы, не то что требования, а фильтры для божественных чудес. Как божественные чудеса все-таки выявлять среди тех чудес, которые будут проявляться. Потому что мы знаем, что есть люди, которые ходят к гадалкам и потом свидетельствует о том, что произошло какое-то чудо. Ну, я могу вывести три фактора, которые помогают выявить Божье чудо и не Божье чудо. Первое. Божественное действие силы должно приводить к Богу. Слышите? К покаянию перед Богом. Потому что всем Бог всем повсюду повелевает покаяться. Поэтому само по себе божественное проявление, чудо, оно приводит в первую очередь человека к покаянию. К покаянию. И в период Ветхого Завета, и в период Нового Завета мы видим, как люди действительно, видя Божьи чудеса, они каялись, они смирялись перед Богом. Поэтому первое, я бы сказал так, что чудо, оно всегда должно приводить к покаянию перед Богом. Не перед людьми, а перед Богом в первую очередь. Это номер один. Номер два. Божественное чудо, оно всегда имеет созидательный характер. Если мы берем в отношении Божьего народа, созидательный характер Божьего народа, если в отношении Новозаветной Церкви, оно имеет созидательный характер Церкви Божьей. Оно направлено на то, чтобы строить, созидать и укреплять Церковь Божью. То есть сама цель чуда – укреплять, созидать Церковь Божью. То есть я сейчас как бы характеризую эти чудеса. Почему? Потому что мы тогда можем смотреть. Подожди. Вот человек пошел к какой-то бабушке или какого-то дедушке, который говорит, или какой-то женщине, которая говорит, что он от Бога. Но придя к нему, тот поводил, покатал его каким-то яйцом, там поводил по нему какой-то палочкой, и человек исцелился или освободился. И кто-то говорит: о, это Божье чудо. При этом этот человек не каялся перед Богом, при этом этот человек не находится в Церкви Божьей. То есть он из мира. Он пришел, заплатил деньги этому какому-то человеку. Тот человек покрутил перед ним что-то, какое-то изображение, какое-то знамя, какой-то знак покрутил. И тот человек исцелился. И говорит, о, это от Бога. Это от Бога. Знаете, я могу поделиться с вами тоже таким, нельзя сказать свидетельством, но это то, что я как-то недавно, мы сидели с женой, смотрели передачу про Вангу. Ну, вам известно, Ванга, я называю пророчество Ванга. И там именно документальный фильм, который полностью показывает жизнь Ванги. И вот что удивительно, для меня это было, конечно, я не знал об этом. Оказывается, что все, что говорила Ванга, она говорила не под водительством Духа Божьего. И она сама открыто об этом говорила. Она говорила постоянно, и это записано, это документально снято. Она говорила постоянно о том, что ее кто-то мучит. Что она постоянно пребывает в мучениях. Она говорит людям, что вы получили то, что вы хотели, а я мучаюсь. Я не имею сна, я не имею покоя. И мы видим, что Вангу в ее жизни постоянно сопровождали смерти. Каждый человек, который хотел связать с ней свою жизнь, он умирал. Каждый человек, который хоть как-то пытался ей помочь, он умирал. Они все умирали. Кто направлял Вангу? Дух Божий? Нет. Дух нечистый. И это открыто показывается в фильме. И буквально доказывается. И она сама об этом открыто говорила. И вы знаете, что, допустим, ну, может быть, вы не знали, но когда-то, может быть, слышали. На Украине был, почему? На сегодняшний день его уже как-то открыто нету. Тоже такой экстрасенс, как чумак. Так вот, он через телевизор кодировал воду и кодировал людей. Известный очень был на Украине в свое время такой чумак. Так вот, Ванга встречалась с чумаком, они известны оба, и она сказала, что через тебя действует Бог. Знаете, как только она это сказала, в моем духе сразу поднялись такие слова «Его Бог». То есть мне сразу стало понятно, что через этого чумака действует его Бог, который не является Богом Авраама, Исаака, Иакова. Мы знаем из Писания, что сатана, он является Богом для безбожников. Поэтому через чумака действует его Бог. А его Бог – это сатана. Брат Олег, как вы можете так утверждать? Ну, потому что чумак никогда еще никого не привел в Церковь Божию. Чумак еще никогда никого не привел к Иисусу. А это я уже отметил, что является очень важным определяющим фактором в Божьих чудотворениях. Если чудо не приводит к Богу, если чудо не ведет Церковь Божью, это чудо, через кого оно? Кому оно надо, это чудо? Изменит ли это человека чудо? Кому обратится этот человек через это чудо? К человеку или к Богу живому? Если мы говорим о Божьих чудесах, то, конечно, любое чудо направлено на то, чтобы человек обратился от худых дел своих, обратился к Богу. И третье, что я могу отметить, как выявление Божьих чудес, это то, что Божье чудо, оно всегда имеет перед собой Слово. Записанное Слово. Бог посылал сынам Израилем Слово через Моисея. Бог посылал сынам Израилем Слово через пророков, и происходили чудеса. То есть, в основном, у всех чудес, у них предшествует Слово от Бога. Это тоже очень хорошее, характерное выявление чуда. То есть первое – покаяние перед Богом и смирение перед Богом. Второе – это созидательный момент для церкви. И третье – присутствие Слова Божьего, записанного. Я отмечаю записанного Слова Божьего, которое есть в книгах то ли Ветхого, то ли Нового Завета. Оно записано. То есть вот такие характеристики мы можем, или скажем, вот такие тестирующие, фильтрующие моменты мы можем держать для себя, для выявления каких-либо чудес. Божьи они или не Божьи. Потому что мне иногда задают вопрос: брат Олег, а вот это чудо, которое происходит там-то, там-то, оно Божье? Естественно, мне нужны какие-то ориентиры, мне нужно к чему-то привязываться, чтобы объяснять, Божье оно или не Божье. Поэтому я задаю вопрос: а к чему оно ведет? К чему или кому оно ведет? Сатана никогда не будет разделяться сам в себе. Потому он заинтересован приводить людей не к Богу, а к Нему. А как он может привести кого-то к себе? Только через то, что он будет приводить и переводить свои взоры на человека. На конкретного человека. На ту же Вангу, в которой стояли огромные очереди людей. Но тем не менее, она никого не приводила к Иисусу. Вы не можете назвать Вангу евангелист. У вас это не получится. Она никого не приводила к Иисусу. Она никого не приводила к покаянию. Может быть, если приводила к покаянию, то это лишь так, образно. На самом деле, она постоянно людям раскрывала и рассказывала какое-то будущее. Это дар прорицателя. Это бесы, определенные духи нечистые. Они говорили о жатве тех людей. Но тем не менее, вы знаете, в чем особенность? Она еще тоже сказала сама. Говорит: я хоть и знаю, что будет, но я не могу это изменить. Вот вам и ответ. Я хоть и знаю, что будет, но я не могу это остановить. А это говорит о том, что бесы, зная жатву такого-то человека, жатву какой-то страны или народа, они просто ей сообщают. Но люди преклонялись перед ней. И вот где сама собака порылась, называется. Люди преклонялись перед ней. Учитывая, что Писание говорит о том, что в последние дни люди обращают внимание на чудеса, и многие обратятся от Бога к сатане, потому что он явится как в облике света, ангела света, то нам, конечно, нужно различать, где чудеса от Бога, где не от Бога. Я сейчас ни в коем случае не буду анализировать какие-то чудеса из уже известных чудес, которых в интернете много. Но я всегда анализирую, кому это чудо приводит. Приходит ли покаяние через это чудо? И является ли Слово Божье свидетельством этого чуда? Я имею в виду как обетование или как данное Богом клятва. Если нет, ну, тогда несложно догадаться. Хорошо. Вообще тема, конечно, я бы не сказал, что она такая легкая, как многие другие темы, но я думаю, что определенную пользу из этой темы мы тоже с вами извлекли. То есть, как таковая, это тема, которая больше нуждается в нашей вере, чем в каком-то глубоком теологическом рассмотрении. То есть, я принимаю веру, реальность чудес. Но праведный верой жив будет. А чудо, ну, давайте Бога не ограничивать, верить Богу в чудеса, а чудеса не являются тем, что будет происходить каждый день. Это тоже надо приводить в баланс. Хорошо. Слава Богу за сегодняшний урок, интересный урок. Давайте поблагодарим Бога и пообщаемся немного на эту тему, если опять-таки у вас есть вопросы, потому что я сам понимаю, что вопросы на эту тему, ну, разве что мы можем поговорить о наших мнениях, которые приходят, как бы, как мы это видим, как мы это порассуждать, а объяснить что-либо, сами поймите, мы только верой можем принять. Отец, мы благодарим Тебе за сегодняшний урок. Спасибо Тебе, Иисус, за Твое помазание, за то, что Ты учил нас. И мы верим, Иисус, и мы держимся, что Ты силен творить чудеса. Поэтому мы просто держимся за Тебя, Иисус, за Твою чудотворную силу и за Твое могущество. Могущество. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе, Иисус. И мы полностью полагаемся на Твою волю. Спасибо Тебе, Иисус, за те чудеса, которые мы уже имеем в своей жизни. И мы благодарны Тебе за самое великое чудо, которое стоит всех чудес. Это рождение свыше. От жизни, от смерти в жизнь. От проклятия в благословение. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе за это чудо. И что касается нас, для нас этого чуда уже было бы достаточно. Но мы благодарны Тебе за все чудеса, которые когда-либо происходили и еще произойдут. Во имя Иисуса. Аминь.